Соколова, где учился Александр Иванович, была неполная средняя школа, он вам сказал. Ну, а дальше продолжать учебу надо было. Так вот, брат Михаил в это время уже учился в институте в Москве. Он поехал в Болшево, в школу-интернат, и договорился, что Александр Иванович туда примут. И в этой школе в это время воспитательницей была Римма Николаевна Игнатьева. Надо сказать, она до сих пор жива.
Дьячкова.
Дьячкова, но уже теперь-то она Игнатьева.
Она была Игнатьева, да, теперь да. Она Дьячкова давно.
Так вот, она жива-здорова и очень хорошо помнит своего бывшего ученика. Она хотела приехать, но, к сожалению, возраст ей помешал, не было сопровождающего. Так вот, Римма Николаевна часто читала своим ученикам литературные газеты и журналы. И вместе они прочитали не один роман вслух. Учеба в школе не мешала Александру Ивановичу заниматься литературным творчеством. К окончанию школы у него уже накопилось довольно много публикаций в газетах. Но для поступления в литературный институт надо было выдержать творческий конкурс, а для этого должна была быть какая-то серьезная литературная работа. Александр Иванович, скажите нам, пожалуйста, как вы готовились к поступлению в литинститут?
Ну, вы знаете, что это, конечно, еще особая история. Значит, я уже тогда работал в Ступине на предприятии. Жил в общежитии, там было еще три человека. Ну, эти ребята такие шумные, активные, музыканты все. И, в общем, обстановка такая была, что я уже придумал сюжет пьесы. Значит, ну, писать было невозможно, потому что если ночью побрали писать, это, значит, ребятам спать невозможно от этого стука. А днем, ну, они вот на баяне играют или там, и да мне надо еще было на работу ходить. Вот, и в конце концов я вспомнил, что Ступино это небольшой тогда был город, и довольно-таки недалеко от нашего предприятия был дворец культуры. Говорят, что он и сейчас там стоит. Вот. И там была библиотека на втором этаже и большущий читальный зал. Я туда пришел. Значит, к моему удивлению, я думал, что там очень много народу, там никого не оказалось, кроме нескольких сотрудниц. Они как-то ко мне очень хорошо отнеслись. Я сказал, что вот я хочу писать у вас тут пьесу. Они удивились, но так особо не выражали своих этих удивления, отвели мне место. И вот я каждый день приходил, и, значит, в течение, наверное, со середины января до конца февраля написал такую пьесу, значит, 70 страниц, такую помню. Действие происходит на Алтае. И, значит, ну, в общем, это долго и ни к чему рассказывать сюжет. Но так или иначе, значит, я написал. Потом с этой рукописью не знаю, что с ней делать. Это же Брайль. И надо, чтобы люди могли прочитать. Это надо, чтобы еще как-то перевести его, ну, в машинопись, по крайней мере. Я поехал в школу, опять же, в Болшево. А тогда еще были времена такие еще довольно демократические. И можно было по телефону его справочной узнать телефон, допустим, даже такого знаменитого человека. Я позвонил, попросил, чтобы мне дали телефон Виктора Сергеевича Розова. Я знал этого драматурга, потому что в свое время, в 49-м году, вот по его пьесе поставили такой спектакль «Ее друзья». Может быть, кто помнит. Там девочка ослепла, по-моему, она училась в 10 классе. Вот ее одноклассники там помогали и так далее. Ну, такая, в общем, такая вот милая пьеса. Это одно, а потом еще появилась такая пьеса «В добрый час». Вот, наверное, вот это, наверное, помнят, наверное, почти все здесь присутствующие, эту пьесу. Это совершенно замечательный такой был спектакль. Я помню, как я его первый раз услышал, настолько был потрясен, что я даже говорить ничего не мог. Ну вот, Ну, и, в общем, позвонил я Виктору Сергеевичу, сказал, что вот я написал пьесу, вот, он и хотел бы вам показать. Он говорит, я по вторникам бываю в литературном институте, приходите, я, значит, посмотрю. Вот, а я ему сказал, что тут вся штука в том, что я незрячий, и пьесу написал по Брайлю. Он говорит, ну, ничего, в общем, приезжайте, и вы мне там почитаете. Я пришел, добрался до этого литературного института, а я уже вот несколько минут назад говорил, что я хотел быть писателем и только писателем. Ничего другого у меня просто не было никогда в голове. И все свои мечты я всегда связывал с литературным институтом имени Горького. Вот. И вот туда я пришел. В общем-то, это не буду рассказывать свои эти волнения, ощущения и так далее. Вот я нахожусь там. Пришло время, пришел Розов. Значит, он сразу ко мне подошел. А это просто семинар, обычный такой текущий семинар, который он вел долгие годы в литературном институте. Он подошел, мы с ним, и он говорит, вот это весь чемодан, это рукопись. Я говорю, да. Он говорит, ну ладно, тогда закончится семинар, тогда мы с вами поговорим. Вот, 3 часа продолжался семинар. Вы знаете, что вот говорила Наталья Давыдовна, что в школе вот как-то Римма Николаевна читала многие материалы из литературной газеты или из литературно-художественных журналов. И я как-то считал себя, ну, более-менее, по сравнению с другими ребятами, более-менее подкованным человеком. Но когда я послушал, о чем говорит, значит, говорят преподаватели и студенты в течение 3 часов на этом семинаре, я вдруг понял, что я ничего вообще не знаю. Ничего, то есть еле-еле умею вот только читать, еле-еле знаю только вот алфавиты и, может быть, таблицу умножения. Ничего больше не знаю, не знаю ни русских писателей, ни тем более зарубежных писателей, не знаю драматургов, не знаю, ну ничего не знаю. И вот это меня просто ужаснуло. И это меня ужаснуло так, что до сих пор для меня остается вот это, безусловно, главная задача – читать, читать, читать и читать, читать. Наверное, вот когда уже закончится моя жизнь, будет гаснуть сознание, я, наверное, единственное, о чем буду жалеть. Не все я прочитал, что хотелось бы мне прочитать. И не все услышал, что хотелось бы мне услышать. Ну, тогда, конечно, это было очень давно. И с этого дня я стал вот очень много времени проводить в библиотеке. И каждый вечер, вот заметив, в течение многих лет, каждый вечер я ходил в театр или в кино. Вот. И с тем, чтобы наверстать как-то мне более-менее по сравнению с окружающими меня ребятами. Ну, вот так вот. А Розов, я ему почитал немножко, наверное, по Брайлю страницы 2 или 3. Он мне говорит, Саш, значит, я что предлагаю? Давай поднимемся сейчас на кафедру творчества, и я договорюсь, чтобы тебе выделили машинистку, которая вот под диктовку отпечатает вот всю твою пьесу. Мы поднялись, и там действительно быстро нашлась машинистка, с которой я потом долгие-долгие годы был очень дружен и так далее. И, значит, ну там много было разных таких замечательных событий. Вот в романе «Одиночество», который, может быть, кто-то из вас читал, я там довольно подробно об этом рассказываю. И о Кате Веселовской и о том, кто о людях, которые ее окружали. Вот. Ну, что вот она мне в течение месяца, даже больше, в течение почти 2 месяцев, она мне потихоньку, полегоньку отпечатала под диктовку всю мою пьесу. Ну, в общем, это долго рассказывать, тем более, что все это, если у кому-то есть желание, все это я потом, спустя много-много лет, рассказал в этом романе «Одиночество». Ну, вот так вот.